Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Очередной разговор на свободную тему в рубрике «Просветители» считаю открытым и представляю очередного гостя. Это Кошелев Борис Михайлович, главный научный сотрудник Музея радио имени Александра Попова. Здравствуйте, Борис Михайлович!
Здравствуйте!
Ну что ж, как всегда, по нашей традиции, давайте знакомиться. Расскажите немножко о себе. Я вот тут немного прочитала, что родились-то вы все-таки в Ленинграде.
Это действительно так, но... к сожалению, я не могу его помнить, ибо уже через годик оказался в Москве, а родители туда были распределены. Ну и дальше только гостем бывал иногда, ибо произошло-то это все-таки еще до войны.
Угу.
Вот такая ситуация. Ну а дальше что о себе рассказывать? За 75 лет трудно рассказать быстро. Ну, прежде всего, я радиоинженер, закончил наш радиофакультет политехнического нашего Свердловского института. Вот таким образом работал в разных местах, но, видимо, основная деятельность была всю жизнь, это просветительская как раз, ибо преподавал и в самом УПИ на радиофаке, и СИНГ был такой у нас, теперь уже академия, там тоже преподавал, и в школе, физика, это же основа любой техники многие годы. Так что, и когда ушел, все-таки годы идут на пенсию, оказался в Музее радио, где по настоящее время и работаю.
А откуда у вас вообще вот этот вот интерес к радио?
Ой, интерес к радио возник с самых ранних лет, потому что, вот мы с вами уже немножко поговорили об этом, дело в том, что мы сами все делали. Вот представьте себе, закончилась война, у народа нет радиоприемников, промышленность пытается это сделать, но нужно же так много поднять из руин. И школьников обучали, как делать самим подобные аппараты. И я уже в возрасте где-то 5-6 класса обманывал маму. Она думает, я сплю, как бы не так. У меня под подушкой наушник самодельного приемника и полночи театру микрофона. Наушничек всего лишь. Значит, никому не мешает. Ой, и сейчас просто сетую, вот эта радиостанция, которая у нас работала, РВ-5-то с 28 года, перестала почему-то работать. Вот 9 января отключилась.
То есть все уже, да,
все
вышло?
Все уже. На город остались одни УКВ-станции,
угу.
Но они же очень недалеко. А что будет слушать село хотя бы в 80 километрах?
Ну, у нас же сейчас в основном вот УКВ и ФМ-волны, они ведь везде ставят вышки, вот,
ну,
передающие.
Ну, если ретрансляторы. Но, значит, старикам надо поменять аппаратуру, закупить новые аппараты. Старые-то ведь УКВ не ловили, а они до сих пор там и стоят. Какие-нибудь там рекорды. Какие-нибудь москвичи, Уралы, дай бог, радиола такая шикарная, наша, причем свердловского изготовления. Но они перестали ловить, надо новое покупать.
Ну вот вам, пожалуйста, общество потребления.
Вот и получается. Ну ладно, молодежь, у нее даже мобильник поймает кое-что. Это да, они без этого не могут. А старик со старушкой? Вот о ком я думаю-то.
А вот сейчас что-нибудь мастерите?
Безусловно. Но сейчас в основном, в каком плане мастерю? Пытаюсь реставрировать то, что для музея пригодится. Вот в этом плане, да, безусловно. Это постоянно. И набор инструментов, и паяльник в руках, и так далее. Потому что хочется поставить в музей то, что красиво выглядит и еще умеет работать. Вот и так приходится. Из 2-3 плохих, которые сдает население, а население постоянно помогает музею. И, конечно, моя огромная, да не только моя, но прежде всего моя благодарность тем, кто говорит, не могу выбросить на помойку, заберите, пожалуйста. тем более бывает часто, ну, у нас русская поговорка, вы знаете ее, не было бы счастья, да несчастье помогает. И очень часто бывает так, что хозяин уходит в иной мир, а хозяйка говорит, не могу, это он любил все, не могу выбросить, заберите. И даже если мне это не надо, я все равно возьму.
Мы добавим годы
жизни этой хозяйки, а я уж оттуда возьму кое-что нужное, и она будет счастлива, и мы довольны.
Ну вот опять же, ведь старое поколение никогда же ведь не было вот этих вот, если стоял в доме радиоприемник, он был один, и это была великая ценность.
Совершенно верно.
Или сейчас, когда у тебя телефон сломался, ты его в помойку выбросил и пошел дальше купил.
И не только телефон. Вы смотрите, у нас вряд ли найдется семья, где меньше двух телевизоров. Бывает 3-4 в разных углах. На кухне один, в комнате другой. У меня свой собственный третий и так далее. Вот, ну что делать? Богато живем, а жалуемся, что плохо. Да нет.
Вас вот как человека, который, так скажем, знал еще старые традиции, вот эта вот тенденция не пугает?
Так я... Нет, конечно, пугает. Потому что действительно мы ничего не можем сделать. Ну что такое? У нас... Вот смотрите, мы говорим об образовании, хорошо, на воспитание, образование. До недавнего времени у нас были в школах уроки труда, были целые кабинеты, целые мастерские, где мальчишка, девчонка, ну, у девочки свои там дисциплины, умели делать. Нынешний выпускник не может лампочку вкрутить. Вот ведь ситуация. И он ждет, когда к нему придет электрик, элементарную работу сделает. А уж починить розетку, ну, извините.
Я вот еще из своего детства, знаете, вспоминаю, когда приходили мы к нашим друзьям, и у них был ребенок примерно моего возраста. И я помню, что вот он постоянно что-то мастерил, какие-то, знаете, моторчики, какие-то лампочки, что-то у него там соединялось. А сейчас современные дети
правильно,
в компьютер.
Вот эта тенденция уйти в виртуальный мир. Мы играем, мы собираем все на экране компьютера. Или какая-то игра, там стрелялки эти вечные. Конечно, это делает руки абсолютно неспособными к работе.
Так не только руки, мозг.
А руки-то от мозга идут, все правильно вы говорите. Естественно, нету развития в этом плане, только потребление. Ну, а так мы страну не поднимем.
А вот я тут еще случайно вот смотрю ваше портфолио в альбоме и наткнулась на такое слово «граммофон».
Ой, это больное место мое. Дело вот в чем. Давайте коснемся этой темы. Я ее пробиваю, но не получается. У меня падает энергия, потом я отдыхаю, снова начинаю. Всю жизнь я был с грампластинкой. Всю жизнь. Я даже помню те детские-детские годы, когда у нас был патефон, этот механический абсолютно аппаратик, и пацаном где-то в возрасте, 6 лет, я думал, так, интересно, как же он играет? Вот пластинку поставил, музыка есть. А если я две сразу поставлю? Интересно, какая какофония пойдет? Ну, слово какофония я не знал. Ставлю, а все равно хорошая музыка. Ибо вот это непонимание. Ну, вот оттуда пошло. Мысль-то вот о чем. В мире существует, а в России нет ни одного музея звукозаписи. Только ведь 20 век дал нам голоса. Кто из вас знает голос Пушкина? Никто. Кто знает, как играл Паганини? Никто, потому что мы говорим, ах, мы здорово играем, лучше Паганини. Простите, но ты же не слышал его. Ты видишь только нотные значки на бумаге. И только 20 век, конец 19-го, оставим его в покое, но в 20 век дал нам голоса. Но ведь многие голоса уже потеряны совершенно. Это голоса, например, политических деятелей. Ну хорошо, у нас сохранился голос Ленина. А где голос Троцкого? Он же тоже был на пластинке. Где голос Бухарина? Ну, к примеру, я говорю, где те голоса тех певцов, которые мы считаем сейчас и в определенное время считали вредными для нас. У нас же одно и то же произведение могло быть и так, и этак истолковано. Мы бросаемся из огня да в полымя. И вот это надо сохранять. Кроме того, это огромный кладезь музыкального наследия. Я уж не политически сказал, там литературный, там спектакли и так далее, но музыкального. Вот получается песенка, мы говорим, вот такой-то композитор написал ее, а пластинка нам подсказывает, что эта песня чуть-чуть видоизмененная. Век назад уже была, а без пластинки не докажешь. Вот поэтому собираю, пытаюсь, но не получается. К настоящему моменту уже накоплено, и, в общем-то, конечно, это должно государство принадлежать. Около 10 тысяч, даже более 10 тысяч только грампластинок. Десятки, по сути дела, сотни аппаратов звуковоспроизведения. Но негде это экспонировать.
А что для этого нужно?
Для этого нужна, прежде всего, воля тех, кто имеет помещение и понимает, что это нужно для государства. Я, по сути дела, я дважды к предыдущим министрам культуры нашей области обращался. Прошло мимо. Обращался в отдел культуры города. Все, да, это все интересно, здорово. Мы вас, конечно, имеем в виду. И так имеют в виду до сих пор. Вот. Нету помещений. Это прежде всего.
Угу.
Если обращаешься к меценатам, мягко выражаясь, ну, тех, кто имеет деньги, они тут же хотят отдачи, чтобы была. Отдача будет, но ведь она не сразу будет.
Ну,
нужно
области...
сначала вложиться, а потом раскрутиться на
этом деле. С области искусства вообще мало отдачи.
Да, конечно. А ведь возможности подобного, не знаю, как назвать, музей или отдел, или выставка и так далее, неисчерпаемые. Смотрите, юбилейные вечера, лекции, концерты, столетие тому, столетие другому. Я это делал несколько раз, скажем, столетие Шульженко, столетие Утесова. Да хотя бы даже 70 лет было как-то кинофильму «Веселые ребята».
Угу, там весь оркестр Утесова снялся.
На нашем Свердловском радио это прозвучало. В рабочий полдень, кстати, тогда еще. Дальше. Удалось дважды, вот в прошлом году и позапрошлом году, сделать большие довольно выставки по звукозаписи. Вот в 2012 году это было в Музее истории города. Месяца три это прозвучало. Огромный наплыв народа и огромное желание продолжить. Но ведь, как правило, пока только раскрутится все это хозяйство, мы уже прекращаем. Вот, а год тому назад, ну, буквально год, вот в эти дни, только в прошлом 2012-2013 году, в музее краеведческом, которому наш музей радио принадлежит, вот на Ленина 69, бывший ДК Дзержинского, но там очень коротко прозвучало, называлось «Голос». Тоже огромный интерес к этому. Общественность города выступает за, администрация глуха. Вот,
ну,
такая
к сожалению,
вот
так часто бывает. Но главное ведь, что интерес к этой теме есть.
Интерес есть, повторяю, у общественности, у населения, молодежь, когда увидит, тут же идет следующая группа. И так, потому что когда подойдут и увидят этот аппарат, который не имеет электричества, а поет, полное недоумение, как это может быть.
А как это может быть? Расскажите нам.
Ну, это же механическая запись, с нее ведь начиналось. Ну вот, сначала еще в 1877 году Эдисон придумал фонограф, аппарат звукозаписи. Недолго он существовал, там масса у него недостатков, но он сохранил нам голоса великих людей. Откуда мы знаем голос Льва Николаевича Толстого? Голос Есенина, к примеру, Блока. Пусть плохо звучит, там где-то валики это в архивах государственных лежат, но они уже переписаны, можно показать и так далее. Первых исполнителей это фонограф давал, ну, скажем, ту же самую знаменитую Вяльцеву Анастасию или Варю Панину, цыганку, это начало 20 века. Это только она дала. Потом на смену пришел граммофон. Вот, где иголочка бежит по звуковым дорожкам пластинки, и она уже нам памятна, пластинка это не валик, как был у фонографа. И мембраночка в рупор отдает свой голос, а рупор усиливает, и, пожалуйста, слушают все. Тот самый механический абсолютно аппарат, который, между прочим, сыграл огромную роль. И даже во время Отечественной войны. Ведь по приказу Сталина для войск, помимо пулеметов, пушек и прочего, выпускали малогабаритные патефоны для подъема духа бойцов. И вот когда идут майские, обычно праздничные, вот эти победные дни, то я слышал как-то от ветерана, он говорил: «Мой командир утверждал, чтоб ему патефон дороже пулемета». И это правильно, потому что тут поднимался дух бойцов, он знал, для чего, для кого он воюет, за кого отдает свою жизнь, и он по-другому воевал.
Ну и, собственно говоря, на фронта сражений наши тогдашние звезды эстрады, тогдашние исполнители...
Что вы,
ездили
обязательно,
тоже
даже, ну, давайте вспомним, ну, самый яркий пример, можно сказать, хотя все они яркие, Клавдия Ивановна Шульженко. За первый блокадный год, даже чуть меньше, потому что летом 42-го их, наконец, вывезли из Ленинграда, иначе бы они все померли с голоду. И так несколько музыкантов оркестра умерло от дистрофии, вот таким образом. Так вот, за первый этот блокадный год она дала 500 концертов.
То есть это получается где-то по два концерта
в день. это в отсутствии электричества, в отсутствии усилителей микрофонов.
Все на голосе.
Все на голосе. Совершенно верно. Все в блокадном Ленинграде. Я, к примеру, говорю, на Калининском фронте выступал Утесов с оркестром. И причем мог вполне быть разбомблен. Вполне, потому что на одном из маршей первую машину, где командующий ехал к какой-то части, бомба попала, а он был во втором автобусе. Вот таким вот образом. На фронте выступал Козин. Прямо на камнях Рейхстага Русланова выступала. Все они воевали. И во время войны в каждой роте был свой джаз. А в 46-м году слово «джаз» запретили. Мы бросаемся из огня. Оказывается, это буржуазное искусство. Музыка толстых. Словами, откуда-то взятого Горького.
Притом здесь доказательств нет, что да, это Горький сказал.
Вот такая картина. То есть здесь есть только воспитательного в этом, во всем, во всей истории, во всей этой музыке, во всех этих речах и так далее. То есть здесь есть о чем говорить. Надо восстанавливать. Каждый день что-то историческое уходит. А мы сидим, ничего не делаем.
Каждый день это история.
О чем и речь? Я даже ребятам говорю вот на экскурсиях на эту тему. Я говорю, эта пластинка старая так красиво летит. А как она разбивается на кусочки? Ну, прямо мина. И с каждой миной кусок истории разбит. Вот такая картинка. Вообще, возвращаясь к нашей началу темы, скажу так, что музей радио, наверное, другие музеи в какой-то степени тоже, но наш особенно, это буквально продолжение уроков физики. И к нам ходят школьники три раза, пока растут. Младшее звено, радиолучик постигнуть. Среднее звено, когда к физике начинают подходить. Но 11 класс, вот сейчас особенно будет апрель, март, пойдет 11 класс. Волновая теория. Это их программа 11 класса. Плюс к тому, в нашем музее есть еще добавочка под названием «Планетарий». Он старенький, но для младших-то классов это
же интересно, как
глаза на мир. Вот так вот.
А молодежи, вот я имею в виду не школьники, которых, из-под палки заставляют, да, то есть вот учитель сказал, надо, они идут. А вот просто молодежь, которая сами по себе пришли. Много
ходят. И причем, чем дальше, тем мы более известны по России. У нас география, буквально вчера были два человека, у нас сейчас маленькие экскурсии сделаны для них. Один человек из Томска, а вторая девочка-студентка из Петербурга.
Да вы что, то есть едут даже из других
москвичи
городов?
Москвичи обязательно к нам ходят, они уже прослышаны, потому что такого сосредоточения в одном месте, именно одной темы развития средств связи больше в России нету. Есть большие музеи, которым мы можем завидовать. Это, скажем, Политехнический музей Москвы. Но там все. Или Центральный музей связи Петербурга. Но там действительно от почтовой кареты до космоса. А мы сосредоточены. И вот тут-то огромное впечатление. Ходят. Магнитогорск, весь север нашей области у нас. Тюмень и Пермь – это все тоже наши. И так далее. Ой, иностранцы?
Да вы что?
А как же? Кто вы? Я могу перечислить. Тут были и англичане, и американец, и финны, и немцы, само собой. Был один немец, не буду сейчас имя называть. Дело в том, что он у нас был в плену, на Урале причем. И после этого так влюбился в Россию.
Будучи в плену,
что чуть не каждый год, вот последний год только не было, приезжает к нам обязательно.
Да вы что?
Мы просто с ним подружились. Вот такие вещи. Вот впечатление пленного немца.
Кстати, у других иностранцев какие эмоции, какие впечатления?
Ой, я вам скажу один отзыв, вы просто можете даже мне не поверить, но напрасно. Как-то пришел свободный репортер-американец. Чарльз Мейлз, да, вот так вот даже смелое имя говорю. 6 часов он ходил со мной с диктофоном, после чего в книге отзывов у нас написал: «Я, наконец, понял, что Попов был первым». Это дорогого стоит.
Это действительно.
Потому что весь Запад знает только Маркони.
Маркони и Эдисон.
Да, все. Попова никто знать не хочет. А сейчас, наконец, доказано, что Маркони вовсе не был первым, а 100 лет обманывал человечество. Фирма Маркони.
Мы же ведь всегда так делаем. То есть вот мы сначала что-то изобретем и с открытой душой это несем миру. А чтобы запатентовать,
Вот. Но тут вот и вы немножечко неправы. Давайте-ка я просвечу.
Давайте.
Дело вот в чем. Действительно. В чем был прецедент? Маркони имеет патент. Попов его не имеет. Но патент Маркони отстал от 7 мая 1895 года, а это наш с вами праздник, День радио, на 26 месяцев. И, конечно, вопрос у нас, который вы начали обсуждать, а почему Попов-то не патентовался? И мы сейчас с высоты 21 века говорим, прошляпил, там, не доглядел, там, поленился. Да ничего подобного. Нам сейчас психологии нужно вспомнить людей, а именно от науки того времени, старого века. А если еще добавите, что Попов это все-таки из семьи священников и закончил духовное училище, закончил семинарию перед тем, как университет у него появился, и должен был стать священником минимум в 10-м поколении этой семьи, то вот тут сразу становится все на свои места. Среди ученых Старого Света считалось неприличным патентоваться. Да, работали за чистую науку, не за деньги. Примеров могу привести кучу таких. А, да, кстати, а что было достаточно, чтобы тебя признали-то? А то же самое, что сейчас нужно диссертанту. Нужны публичные выступления, защита в частности, и нужны публикации. Перед этим статьи выдаются. После этого тебя признают автором чего-то. Это у Попова было немерено. У Маркони нет даже диплома об образовании. Какие там публикации? Но зато он предприниматель вовсю.
Ну, это разные немного психотипы. Конечно. Человека.
И я вам приведу другие примеры подобных бессребреников. В том же 95-м году, 1895-м, немец Вильгельм Рентген открывает свои X-лучи. Не патентует. И мы сейчас говорим рентгеновские лучи, установки и прочее. Патента нету. И мы смело пользуемся. Через годик, в 97-м, по-моему, Мария Складовская-Кюри открывает полоний радий. Патентов нет. Но и в Америке есть такие чудаки, мягко выражаясь. Ну, вам, наверное, известна 100-долларовая купюра, на которой Бенджамин Франклин. Все правильно. Это политический деятель, общественно-политический, один из творцов Декларации независимости. Но он ведь естествоиспытатель. Он за несколько лет до Ломоносова открыл в облаке электричество. Это он первый на Земле придумал громоотвод и не стал его патентовать, чтобы принести пользу человечеству. Есть такие люди. А вы хотите, чтобы Попов патентовался? Но, к сожалению, потом пришлось кусать локти, доказывать, и уже второй приемник пришлось запатентовать.
Но тут уж никуда, что называется,
да,
не денешься.
Да, а потому что престиж государства исчезает.
Ну что ж, Борис Михайлович, я с очень большим сожалением вынуждена констатировать, что время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. И напоследок хочется от вас услышать некое пожелание нашим радиослушателям, тоже традиционное.
Ну, прежде всего, пожелание радиослушателям у меня традиционное. Помнить, что старые аппараты нельзя выбрасывать.
И нести их потому в музей
что,
радио.
Да, потому что мы выбрасываем кусочек истории своего. Во-вторых, конечно, мы приглашаем всех посетить нас. Вот. Ну и, конечно, помогать вот в собирании всего этого хозяйства. Ну, а прежде всего, для того, чтобы к нам прийти, всем нужно здоровье, всем нужен интерес, надо жить с интересом.
Мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал главный научный сотрудник музея радио Борис Михайлович Кошелев. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо вам.